Добрый день, с вами подкаст «Полиглотки», меня зовут Вера.
Меня зовут Маша.
И сегодня у нас в гостях Вероника, Вероника живет на Бали. Привет, Вероника.
Привет-привет.
Так, ну давайте сегодня тогда поболтаем про всякое опять эмигрантское, не будем продолжать нашу феминистскую тему.
Как мы. Нет, очень даже будем.
Ну хорошо, будем. А, ну ладно, будем. Но все-таки поговорим еще о чем-то тоже. Я подписана, Вероника, на твой блог и с удовольствием читаю. И, к сожалению, у меня пока не было времени прочитать с самого начала, поэтому я немножко не знаю историю. Ну и, соответственно, нашим слушателям тоже будет интересно. Вот поэтому такой вопрос. А как ты вообще попала на Бали? Как тебя туда занесло?
Ты имеешь в виду, как я сюда переехала, да, или как я сюда просто первый раз приехала?
Ну, скорее, как переехала, как такое решение родилось. В общем, как это случилось, как ты там осталась жить постоянно?
Ну, история начинается с того, что я просто приехала на Бали первый раз, ну, просто посмотреть. Приехала на месяц, и в первый же, наверное, день я упала с байка, и я не могла серфить, я не могла кататься на байке, вообще заниматься всеми остальными балийскими развлечениями, и оказалась просто фактически запертой в своем бунгало. Вот. И так вышло, что именно в этот момент я познакомилась с будущим, ну тогда я, конечно, об этом не подозревала, вот. И мы с ним, ну, встречались несколько раз, вот, после чего я вообще улетела с Бали на другой индонезийский остров, там потеряла паспорт, потом поняла, что, ну, в общем, мне нужно возвращаться в Россию, но одновременно я поняла, что я уже влюбилась в своего будущего мужа, мы с ним встретились в Джакарте, вот, ну и с тех пор мы вместе, я, слетав в Россию, сделав новый паспорт, я вернулась на Бали и с тех пор отсюда не уезжала.
Круто, а сколько лет назад это было? В каком году?
Это было 2 года.
Здорово. Такая насыщенная жизнь за 2 года.
Вау, обалдеть. Такое внезапное решение.
Слушай, скажи, пожалуйста, как все-таки правильно, Бали или Бали?
Вот я задавала этот вопрос балийцам, и ответ был такой, типа, а какая вообще разница? Главное, что ты здесь. Вот такая балийская философия.
Очень по-балийски, да. Кстати, расскажи немножко про религию, может быть, на Бали. Может быть, как-то с этим это связано. Религия предполагает, ну, ты не должен никому делать зло, и за это тебе тоже зла не будет. Есть такое или...
Ну да, да, карма, она есть. Uh-huh. Это, в общем-то, основная философия индуизма, который на Бали. Uh-huh,
uh-huh. Ну, получается ли так, что они всего, ну, боятся кармы, поэтому как бы не вредят? Или тут сложнее?
Ну, нет, я бы так не сказала, что это настолько очевидно.
Ага.
Но, блин, сложный вопрос такой.
Ну, да, мы тут...
В целом, да. То есть эта идеология присутствует, и люди стараются ей следовать. Но, естественно, поскольку все мы люди, и больницы тоже люди, иногда получается, иногда нет. Вот. Угу. То есть не делай зла другим, и, соответственно, в следующей жизни ты родишься в лигу, словно.
А есть такое, что какие-то современные, допустим, люди отрицают религию? И, ну, как бы атеисты есть вообще на Бали, или это...
Нет. Вот чего нет, того нет. То есть могут быть люди просто нерелигиозные, но эта нерелигиозность выражается в том, что... Человек не готовит вот эти свои индуистские подношения 3 раза в день, там, ну, и вообще во всех обрядах участвует не часто, вот, но все равно по большим праздникам обязательно нужно будет там сходить в храм, помолиться, совершить определенные ритуалы, ну, и опять же, все жизненные события, типа свадьба, рождение ребенка, смерть, и это тоже все сопровождается ритуалами, и абсолютно все балийцы им следуют. Вот.
Понятно. Да. Интересно. Это немножко похоже, кстати, на то, что в России происходит. Даже ведь нерелигиозные люди часто все равно празднуют Пасху, красят яйца, даже ходят осветить куличи там в храм.
Но у нас только Пасха.
Ну, здесь... Да. Ну, здесь немножко похоже, но как бы все равно. Чуть-чуть даже более религиозно. Я просто это вижу на примере своего мужа, который... Ну, не очень религиозен, мягко говоря. Вот, но все равно при каких-то даже бытовых событиях, ну, например, он улетает на самолете в командировку на несколько дней, он обязательно перед этим помолится перед домашним храмом. Вот. Например, если он возвращается поздно домой с работы, он всегда сначала идет на кухню и зажигает огонь. Вот. После этого можно уже разговаривать со мной.
Ага.
Пока он не зажжет огонь, нельзя. То есть это скорее религия присутствует в жизни на уровне каких-то, ну, примет.
Да, или, да, да.
Так.
Суеверий, чего-то такого.
Да, да. Ну, то есть, если у нас суеверия, мы уже не знаем, ну, из чего они пошли, по какой причине, то здесь, как бы, всему есть объяснение. То есть, чтобы там злые духи не вселились с вами в этом.
Они действительно в это верят.
Ну, так себе объяснение, да. Ну, да. Ну, то есть, грубо говоря, твой муж, скорее всего, зажигает огонь не потому, что он боится, что там злые духи вселятся. Скорее всего, он просто как бы привык так делать. Да? Так получается?
Ну, да, да. Но я имею в виду, что первопричина этого, чтобы... Ну, если на него условно налипли какие-нибудь злые духи, пока он на байке ехал с работы домой, чтобы они от этого огня отлипли.
Ага.
От него, и он стал обратно нормальным человеком.
Окей. А он может так не сделать? Может не зажечь огонь?
Ну, наверное, может. Сложный вопрос.
Он никогда так не делал. Окей.
Ну, в общем, балийский индуизм, честно говоря, очень сложно объяснить в двух словах, потому что здесь столько нюансов, столько деталей, поэтому, возможно, некоторые вопросы вот так вот я не смогу объяснить.
Короче, все читайте блог Вероники, мы оставим в описании профиля все контакты. Хорошо, хорошо, расскажи про какую-то русскую тусовку и иммиграцию, и вообще... Что люди на Бали делают?
Ну, я в русскую тусовку начала вливаться буквально неделю назад. Да и то условно вливаться. Потому что мы живем, ну, во-первых, довольно далеко от туристических мест и довольно далеко от, в принципе, популярных мест у русских.
Ага.
Вот. В основном здесь, ну, такие вот группы русских, они собираются, живут где-то все поблизости, периодически встречаются, коворкинги там и все такое. Русских на Бали есть, скажем так, наверное, два типа. То есть первый — это просто туристы, которые прилетели на пару недель, и такие полуэкспаты, которые здесь живут по полгода, ну или дольше даже, вот. И вот эти последние, они часто объединяются в какие-то тусовки, у них там свои детские садики, какие-то рисовальные кружки и прочее. А в основном они все удаленно работают. Хотя есть и те, кто чем-то пытается заниматься на Бали, то есть там сдачей вил, сдачей байков. Вот, но это не так популярно.
Ну да.
А там, где я живу, ну, у нас вообще не то, что русских, даже белых нет в округе. Вот, но я, опять же, через свой блог сейчас, ну, как-то начинаю находить других людей, девушек, которые также вышли замуж за балийцев или за индонезийцев.
А, прикольно, да.
И живут на Бали, и у нас... Я не могу сказать, что начало формироваться какое-то комьюнити, но как бы я надеюсь, к этому все придет.
Слушай, это очень круто, на самом деле.
У меня, по крайней мере, теперь появились друзья, с которыми я могу обсудить свои насущные балийские проблемы.
О, да, например, зажигание огня, да?
Ну, типа того, да.
Проснулся у тебя, малыш?
Да, проснулся.
Расскажи немножко про роды. Про роды. Есть ли какие-то обряды, не знаю, связанные с ребенком? Интересно.
Да. Обрядов очень много. Причем они, насколько я знаю, начинаются еще до родов, по-моему, за месяц. Но у меня почему-то этого не было. Но вообще балийки так что-то там, какую-то церемонию проводят. Вот. А уже что касается именно ребенка, то, ну, прям сами роды, они, в принципе, самые обычные. Ну, я рожала в обычной больнице. Вот, единственное, что тут на родах всегда присутствует муж. Ну, еще несколько родов.
Подожди. Сразу прям в палате?
Да, прям в родовом боксе.
Класс, расскажи о своих впечатлениях.
Я не могу сказать, что это класс. Ну, у меня, я попросила, чтобы было как можно меньше, и чтобы потом, когда ребенок родился, тоже как можно меньше меня навещали, потому что тут принято ходить просто толпами. Поэтому я рожала вместе с мужем, и еще, ну, еще был кто-то из родственников, женщина, она, я уж не помню, чем-то там помогала, то ли пакетик держала, пока меня тошнило, что-то в этом духе. Вот. Ну и вообще-то, собственно говоря, врач, это был двоюродный брат моего мужа.
Ага, то есть все принимали участие. Но все-таки тебе не очень понравилось. Ты бы хотела поменьше людей.
Ну, я бы хотела поменьше людей после родов. Вот, на родах мне, знаешь, было немножко не до того, сколько там людей. Вот. Но в целом, мне кажется, если сравнить с тем, что я слышала про родов, допустим, в Москве, в роддоме, то, по-моему, на Бали вообще все шикарно. Все вежливые, приятные. А что касается еще именно традиций таких религиозных, это когда ребенок родился, то муж берет плаценту, едет домой, там он ее моет и зарывает в определенном месте. И после этого всю жизнь на этом месте нужно, ну, нужно будет проводить некоторый обряд и класть подношение балийское.
Офигеть! Маша, что скажешь?
Да, ничего себе, здорово. Я, по-моему, читала о чем-то похожем в блоге УЗАП. Вот. Но не помню точно.
Нет, УЗАП не совсем. Это никак не связано с балийской культурой. Это с ее личным решением.
Это да, да.
Вот. Она просто сохранила плаценту, сделала из нее витамины. Часть засушила, там отправила в море, часть зарыла. Но это же ее личные обряды. Не имеет отношения к Бали.
Ну да, я не про конкретно ее решение. По-моему, она что-то писала о том, как люди делают, действительно зарывают и дальше проводят какие-то ритуалы или сажают дерево или что-то такое. Где-то я это видела.
Да, да, да.
Кстати, у тебя, по-моему, микрофон болтается или у кого-то из нас?
Болтаются маленькие ручки.
Понятно. Что, да, ну ничего. Слушай, очень интересно. И у вас, значит, во дворе есть такое место?
Да, ну не в том доме, где мы живем, а в деревне, откуда как бы родом и Мишка, и мой муж, и вся его семья. То есть в родовом гнезде, да, там есть вот это специальное место.
Классно, классно. Ну, я не знаю, сложно себе представить, что мы такое делаем. Я вообще не заметила, как там плацента вышла. Ну, то есть я помню.
И куда она потом
куда
делась,
да? Я, конечно, не знаю, да.
Не, у меня такой вопрос. А как принято в большинстве случаев девушки, женщины рожают в больницах или там распространено проводить роды дома?
Ну, вот последние 50 лет, вот так скажем, все рожают в больницах.
О, как.
То есть дома, наверное, рожают только те, у кого, ну, может быть, совсем туго с деньгами, или те, кто не хотят регистрировать ребенка, что-то такое.
Интересно. А медицина там как бы платная, бесплатная, как это все устроено?
Бесплатной нет, есть дешевая, средняя, ну и есть медицина для белых.
Ага, вот так. Угу. Интересно.
Мой формат родов предполагал средний ценовой сегмент. Угу. Вот. Но вообще тут, конечно, можно... Кстати, именно белые тут, как правило, рожают дома, с доулами, с ванной, с лепестками роз, ну, короче, да, это все. А местные, у кого есть деньги, те стараются делать кесарево, чтобы было не больно. Ага. Ну, тут, да, вот почему-то считается, что кесарево и естественные роды — это абсолютно равноценные процессы. Все остальные рожают в больнице. Кто-то в больницах попроще, кто-то в больнице чуть подороже.
Классно. Ну, как классно? Я опять говорю классно. Нет, мне кажется, что было у нас как бы когда-то такое время, когда считалось, что да, почему бы не сделать просто кесарево по желанию, да, по-моему. Может быть, даже сейчас такая возможность, не знаю.
Ну, меня врач даже спросил, типа, ну, ты же кесарево хочешь? Я говорю, нет вообще-то. Он такой, как нет? Ну, так вот не хочу. Ну, круто, молодец. То есть это действительно очень распространено.
Да, это странно.
Да, в России, по-моему, уже по желанию так не делают, насколько я знаю. То нужно сильно врачей достать, чтобы они согласились сделать кесарево без показаний, скажем.
Ох, да. Давайте-ка вернемся на землю. Расскажи, что вообще с экономикой и политикой в Индонезии? Значит, Бали — это какой-то прям, не знаю, какой-то штат со своими правилами, как будто. Вот так вот такое впечатление, да?
Да, именно так, потому что Индонезия — это мусульманская страна, и очень многие процессы, ну, и в жизни людей, и в государстве, они регулируются именно религией, вот. А на Бали, соответственно, все по-другому. То есть тоже во многом регулируется религией, но просто другой религией.
Да, логично.
Интересно. Как они этого добились?
Ну, это так исторически сложилось. То, что Бали всегда было оплотом индуизма. Индонезия, в принципе, она довольно длинная цепочка островов, вот, и весь ислам, он шел с, получается, с запада, вот. Бали находится примерно в середине Индонезии, если можно так выразиться, вот, и все то, что идет уже после Бали, это различные христианские конфессии, где-то протестанты, где-то католики, ну и всякие язычники местные, конечно, без них никуда. Вот. А все, что это все, что восточнее Бали, а все, что западнее, это ислам.
Ого. То есть получается, там какие-то колонии были, что там везде?
А, нет, вся Индонезия была колонией Нидерландов. Ага. Вот. А вот это, как сказать, разнообразие религий связано с тем, что были миграции именно азиатов, миграция азиатов с запада на восток. И сначала, соответственно, была миграция индуистов, потом их всех заслонили мусульмане, вот. А на востоке христианство, потому что там уже было влияние Португалии, ну и всяких других колоний, кто там вот.
Как интересно, да. Я перед подкастом специально выяснила, как же правильно. Вот какой-то сайт утверждает, что все-таки Бали из-за того, из особенностей языков, которые существуют на Бали. Вот, кстати, про языки. Как у тебя обстоит дело с изучением местных языков? И я так поняла, там не один язык, а как минимум два. Правильно я поняла?
Да, все верно. Соответственно, официальный язык — это индонезийский. На нем я уже, ну, нормально говорю. На любые бытовые вопросы легко общаюсь. Вот. А второй язык — это балийский. На нем я знаю буквально несколько фраз. Вот. Его очень сложно учить, потому что у них своя письменность. Вот. И никаких учебников нет. И, в общем, что услышал и запомнил, то твое. Что не услышал... Может, только
догадывать. Получается, ты учишь естественным способом, как мы все в детстве учили языки, что увидел, что услышал, то и понял.
Ну да, да.
А как он называется, там, этот балийский? Кто он по-особенному, мне кажется?
Балийский язык так и называется.
Не-не-не, у тебя в блоге как-то ты пишешь там...
Бахаса.
Что такое?
Бахаса — это на индонезийском языке слово «язык».
Ага.
То есть, например, «Бахаса Индонезия» — индонезийский язык. «Бахаса Ингрис» — английский язык.
Ага.
Круто. Так.
Класс. Я не знала. Я думала, это название языка.
Да, я тоже так подумала.
Ну, типа, хинди, есть хинди, а есть бахаса. Вот так.
Вот, хотела еще спросить такую вещь. Как тебя там приняла семья мужа? Это вообще распространенная практика, что индонезийцы или балийцы женятся на иностранках? И как, в общем, они относятся к этому в целом?
Ну, моя семья относится к этому отлично. Меня очень любят и свекровь, и свёкор, ну и, в принципе, все члены семьи. Насколько это распространенная практика, мне сложно сказать, но я думаю, что гораздо чаще случается ситуация, когда девушка балийка, а ее муж иностранец. Я думаю, что это гораздо чаще.
Вот так, интересно. И они в этом случае, интересно, чаще остаются там или уезжают?
Я думаю, что чаще уезжают, просто потому что иностранцу здесь... Ну, как работать, если только не фриланс?
Ну да, понятно.
Ну, так.
Интересно.
Например, у меня есть друг, он сам в России, и он скоро женится на девушке на индонезийке. Ну, правда, девушка из Джакарты, но не суть. Соли все равно будет на Бали.
Ага, понятно.
Ну, и они, соответственно, будут жить не здесь, а где-то в Европе.
Ну, понятно. Здорово.
Вот так балики уезжают. Ну, ничего. Не знаю, судя по всему, может, они и рады выйти замуж и уехать. Как вообще отношение к женщине, Как это отличается от России, как тебе кажется?
Тут вот, на самом деле, интересный вопрос, потому что здесь скорее патриархат, вот. Но, опять же, глубина этого патриархата зависит от каждой конкретной семьи. У нас все довольно, ну, в легкой форме, если можно так выразить. Но я знаю, что семьи, есть семьи, ну, например, даже далеко ходить не буду, родители моего мужа, там вот слово отца закон, и вообще не подлежит даже не то, что какому-то противодействию, а даже обсуждению не подлежит. То есть он сказал, так и будет.
Mm-hmm.
Ну, у нас все уже чуть-чуть более современно, конечно.
Ага.
Хотя в целом все равно получается, что, ну, слово мужа главное.
Да, понятно. А как ты думаешь, вот, например, у матери мужа не возникают мысли хотя бы о том, что можно что-то подвергнуть сомнению? Или это уже настолько естественно для нее, что даже мысли нет?
Я думаю, что здесь включается уже то самое пресловутое балийское спокойствие. То есть она знает, что спорить все равно бесполезно, даже если и думает по-другому. И поэтому просто включает дзен, ну и пусть будет так.
Вот, ключевой момент, как его включать? В смысле она включает дзен? Скажите мне, как это делать?
Кнопку, дайте кнопку.
Ну, кстати, я не знаю, но я как-то научилась. Ну, я тоже, если... Ну, у нас там происходит какое-то в семье, как сказать, противодействие, противоречие. Вот, я просто думаю, ладно, пожалуйста, как хочешь.
Ну, слушай, наверняка просто не было какого-то вот серьезного что-то, прецедента какого-то, нет? Я имею в виду, может быть, просто у вас не было какого-то принципиального разногласия.
Я поняла. Я помню, что, да, один раз у нас было такой довольно очень сложный вопрос еще перед свадьбой. Дело в том, что здесь нельзя пожениться людям разных религий. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, чтобы я вышла замуж за моего мужа, мне нужно было принять индуизм. Для меня это было все, ну, очень тяжело, потому что я, ну, вообще-то я христианка и как бы не собираюсь менять свою религию. Mm-hmm. Вот. В итоге мы сошлись на том, что, ну, формально, да, я буду индуистом, но при желании я могу ходить в храм. Как бы это все только на бумаге будет. Вот, никто не будет меня прессовать, типа, чё ты индуистка, а тут просто он храм.
То есть ты такая фиктивная индуистка теперь?
Да, я фиктивная.
Ага, под прикрытием.
И у нас, как бы на этой почве тоже был такой конфликт, то что, ладно, окей, я буду индуисткой, но что мне нужно будет на церемонии снять крестик. Ну, потому что как бы видно, и, ну, это вообще как бы не вяжется ни с чем. Вот. А я вот этого категорически не хотела делать. И в итоге мы сошлись на том, что, ну, пора друг на друга. Мы сошлись на том. Ну, просто я его сделаю на длинной веревочке, и будет не видно.
Класс, по-нашему просто.
Ну, потому что вот так, вот это моя граница. Ага. Ну, я не знаю, приватности или личности. Вот. Есть вещи, которые я могу как-то найти компромисс, да. Этому я не могу.
Ага, да, но...
Ну, тут, получается, ты не поддалась, вот, настояла.
Ну, тем не менее, все равно как-то...
Ну да, вещи. Да, понятно.
Мне просто, да, действительно кажется, что, может быть, и мужчины как-то более спокойные, я имею в виду, что... Вообще, часто бывает какая-то агрессия в семьях, ну, вот действительно, там, не знаю, то, что мы называем там каким-то жестким патриархатом, ну, и какие-то законы, которые не защищают, например, права женщин. Ну, вот как в России недавно что-то такое приняли.
Честно говоря, да. Я про законодательную часть не могу сказать, но здесь, да, я назвала это патриархатом, но это не подразумевает агрессивного патриархата.
Uh-huh.
Это подразумевает, что мужчина главный в семье.
Uh-huh.
Вот. Про насилие, там, про какие-то избиения я даже никогда не слышала.
Ну, вот мне тоже кажется, что балийцы просто такие спокойные. Я опять про свое.
Ну да. Ой, кстати, интересный момент про патриархат. У каждого индонезийца есть такой документ, который называется карта Куларга, семейная карта. Вот. Это, по сути, паспорт только на всех членов семьи сразу. Mm-hmm. И там, среди прочего, ну, имя, там, дата рождения и прочее, написано твой, как сказать, твое место в семье, то есть, типа, жена, сын, дочь, или у мужчины, у мужа всегда написано глава семьи. Прям так и написано.
Ну, это...
И остальные приложения к нему.
Потому что это тоже фиктивно.
А такой вопрос умозрительный. А если с главой семьи что-то случается, кого-то назначают новым главой семьи, или семья перестает на бумаге существовать?
Слушай, а вот я, честно говоря, не знаю. Я как-то никогда не задавалась этим вопросом. И сегодня вечером спрошу.
Давай.
А что будет, если с тобой что-то случится?
Ну так.
Ну я не про конкретно вашу семью, конечно, спрашиваю.
Я понимаю.
Да-да-да, это тебе новый этот... Новая идейка для поста.
Для поста.
Ну вот меня волнует еще один вопрос про то, как, Вероника, твои друзья, семья отнеслись к твоему внезапному переезду, как они это восприняли?
Ну, моя семья, мои родители, они всегда меня во всем поддерживали, поэтому этот мой переезд, ну, он, конечно, их не обрадовал, но они... Меня поддержали.
Угу. Они к тебе приезжают?
Ну, да. Ну, не часто, но приезжают.
Блин, я тоже хочу, чтобы мой сын женился на Балейке.
И ты к нему приезжала.
Да.
Янчить.
Ой, там прекрасно.
Ну, это интересный момент, что они не обрадовались, но поддержали. Это здорово, что... Люди находят себе силы поддерживать, даже если им что-то не нравится.
А у тебя что?
Я имею в виду, что, наверное, им, конечно, хотелось бы, чтобы я жила где-нибудь поближе, чтобы, ну, и внука видеть, ну, и вообще. Вот, но все равно гораздо важнее то, чтобы я была счастлива.
Ну да. А тебя, Маша, что, были проблемы с переездом и родителями?
Нет, ты знаешь, не было. Ну, тут не было такого, что им что-то не нравилось. И потом это как-то был план сформированный очень много лет назад.
Ага.
И поэтому это не было удивительно. Но вот если бы я внезапно, ничего не предвещала, я вдруг переехала, скажем, не знаю, в Китай. Я не уверена, что меня бы не стали отговаривать и говорить, что ты что, делаешь какие-то необдуманные поступки, и ты еще ничего не знаешь про эту страну, не знаешь ничего про этих людей, про их законы, и, в общем, мы за тебя боимся, не надо так делать, подумай, и все такое.
Кошмар, я бы точно отговорилась. Слава богу, мне никогда такого бы не сказал, но если бы мне такое говорили родители, я бы сразу такой: да, ну, конечно, куда я поеду, не остаюсь. Слушай, расскажи, Вероника, они вас не звали в Россию жить, вот? А вообще вы думали о том, чтобы поехать жить в России?
Ну, мы об этом не думали, потому что это вариант нежизнеспособный.
Ага. Почему?
Ну, потому что кто будет работать в России? Мой муж? Кем он будет там работать?
Вопрос, да.
Вопрос. А, кстати, кем он работает вообще?
Он вообще фотограф. Вот на последние, наверное, полгода, может быть, даже и год, работы катастрофически мало. Поэтому он сейчас открыл свою кафешку здесь, в Донбассе.
О, круто! Главное, чтобы нож помыли, да? Расскажи про нож. Вообще, можно есть в вашей кафешке еду?
Ну да, там есть можно, потому что там вся еда приготовленная. То есть ничего сырого нет, так что можно не бояться непомытого ножа.
Ага.
А с ножами такая история, что здесь их не принято мыть. Ну, так сполоснул чуть-чуть, и все. Вот, перед готовкой. Ну, точно так же, как и разделочный нос. Вот, но, кстати, в балийской кухне практически отсутствуют всякие свежие овощи. Ну, и все, что можно есть сырым. Вот, поэтому даже если что-то порезали грязным ножом, она все равно пройдет термическую обработку.
Ага.
То есть у них все овощи тоже подвергаются термической обработке, либо едятся целиком. Да?
Ну, целиком. Они вообще овощи особо не едят.
А, вот так.
Ну, только если ну, что-то приготовить, да, типа, да, стир-фрай. Я уже не знаю, как по-русски сказать.
Рагу. Нет, да, это рагу, наверное, что-то вроде.
Нет, рагу — это тушёное, а стир-фрай — это когда ты кинул сковородку с маслом, пожарил там 3 минуты и готово.
А, ну это то, что я называю вок.
Вок, вок, точно, да-да-да-да-да-да-да.
Окей, да.
Только без лапши.
Ну да, да.
Слушай, а все-таки я у тебя читала в блоге историю про песенку про контрацепцию.
Да,
я тоже читала.
Да, меня очень впечатлило, потому что, ну, то есть я просто пытаюсь понять, какой вот в Индонезии, на Бали, в частности, уровень вообще типа просвещения, секс-просвет. Или, там, слушай, или там действительно есть там эпидемия каких-то заболеваний?
Ну вот про эпидемию, кстати, я не слышала. А про секс-просвет мне очень сложно судить, потому что это такая тема, на которую ты не можешь вот так непринужденно завести разговор с кем-то. Поэтому, ну, я подозреваю, что все довольно, ну, не очень. Я просто сужу потому, что недавно спросила у нашей помощницы по хозяйству, я не знаю, вообще в подкасте можно употребить слово «член», да?
Да, да, ну, тут и материться можно.
Ну, по-моему, 18+, стоит.
Она играла с Мишкой, вот, и... какое-то слово употребило незнакомое мне. И, как выяснилось, это было слово «член». Вот. Ну, применительно к мужчине.
Ага.
Нет, неправильно. Ну, в смысле, применительно к мальчику.
Да. Ага, да.
Вот. И я так спрашиваю. То есть, получается, вот это слово, это значит «член у мальчика». Она такая, ну да. Я спрашиваю, а у взрослых как называется? Она такая, фу-фу-фу, нет-нет-нет, я не могу такого сказать, нельзя, это грязно.
Mm-hmm.
Вот. И, в общем, вот, наверное, на этом секс просвет.
А, окей, а у девочек тоже? А девочки с девочками не обсуждают, как там это у девочек называется?
Ну, вот, понимаешь, тут повод Мишка, а вот девочек как-то я не видела.
Ага, ага. Интересно, мы, наверное, Маша, с тобой в подкасте тоже про секс-просвет поговорим.
Ну, надо, как-нибудь. Конечно.
Да-да-да. У меня очень много осталось вопросов, но я, наверное, буду блог читать просто. Я постоянно их задаю Веронике в сторис, потому что это, конечно, все точно какой-то взрыв мозга, вот эта вся другая культура, абсолютно другая. И знаешь, наши вот эти вот пердения в трамвае по сравнению с закапыванием плаценты... Извини, Маша. Но вообще не, рядом не стояли.
Ну да, есть такое, но это совсем другой мир. Европа и Россия, они гораздо ближе, конечно, чем Россия и любая, наверное, азиатская страна. Ну и особенно такая удаленная, как Индонезия.
Да, очень классно. У тебя уже скоро ночь, да?
У меня? Ну, нет, у меня пока только 8 вечера. Ночь еще часа через 4.
Ага, ладно. Когда становится попрохладнее, начинается жизнь заново.
Ну да.
Когда становится попрохладнее, значит, становится темно, а значит, выползают духи. Это все не так.
Ну, без этого даже. Но подожди, духи не каждый день. Уползают только по определенным дням, на следующий день после полнолуния, но еще несколько раз в году. И все больницы эти дни знают заранее, и ночью не выходят, так что...
А, то есть тебе все вообще ночью можно выходить, только в эти дни нельзя, вау.
Вот. Слушай, а есть всякие обычаи, связанные с месячными, например? Ну, то есть тоже там какие-нибудь духи?
Нет, здесь просто девушка с месячными, она не может... принимать участие в церемонии, вот и все.
То есть, если кого-то нет, ты сразу знаешь, что у нее месячные.
Ну да. Ну а здесь это как бы не тайна и не какое-то, знаешь, не что-то приватное.
То есть, подожди, получается, что месячные — это не табуированная тема, а вот сказать
нет,
слово...
абсолютно.
А член сказать — табуированная.
Да, вот как-то так получается, немножко двояко.
То, что в России, конечно, ты даже там, не знаю, на физре не всегда можешь сказать, что у тебя месячные, ты бегать не можешь. А тут вот, пожалуйста, да? Нормально?
Ну да. Но здесь, наверное, дело в том, что вообще считается, что все естественные проявления, как сказать, жизнедеятельности это в порядке вещей. То есть, ну, это касается не только месседж, да, например, и хождения в туалет тоже. Ой, я недавно услышала такую прикольную фразу, вот там знакомый. А, мы были в кафешке, вот, и она сказала, что, ой, я, короче, сейчас пойду в туалет, тут мне вообще так туалет нравится, в нем прям даже какать приятно. Я уже привычная, как бы, это, ну, я не удивилась, услышав такое. Но для новичков это, конечно, несколько... А что? Она сказала какать.
Да, это, конечно, приятная среда. Интересно. Да.
А при этом секс тоже считается такой обычной частью жизнедеятельности? Или это что-то отдельное?
Ну вот, понимаешь, из того, что я слышу, про секс не говорят. Про месячный говорят. Про понос говорят, не знаю, про несварение желудка говорят, даже незнакомой компании. Про то, что девушка-девственница до 25 лет, тоже можно говорить.
Ага.
Вот про секс нет.
Ну, девственница, это связано с сексом.
Ну, да.
С отсутствием секса.
Да. Ага. То есть отсутствие секса — это не стыдно, а секс — это табу.
Или наоборот, до 25 лет это стыдно.
Табу это или не табу? Но я таких разговоров не слышала.
Угу. Скажи, а вот ты говоришь, девственница до 25 лет, это типа хорошо или не очень?
Нет, это просто факт.
А, окей. Ну, ладно.
Нет, я бы не сказала, это точно не считается чем-то хорошим, ну, как бы равно как и нехорошим.
Ну, наверное, просто к 25 годам она уже должна замуж выйти, да? То есть...
Нет, кстати, здесь нет такого.
Ага.
Никакого, что в 23 надо выйти замуж. Ну, возможно, там годам к 27 могут уже начинать капать на мозги. Вот. Но раньше, как бы, нет. Живи свое удовольствие.
Интересно.
Ну и, конечно, все это очень зависит от семьи.
Ну да. Ну да, да, да. Не, ну 27 это такой обычный возраст, ну, обычно там свадеб и всяких таких вещей. Слушай, Вероника, очень классно. И прям вот каждая твоя фразочка — это какой-то новый поворот. Да. Ну что, будем заканчивать. Давайте обсуждать наш выпуск в описании в нашем инстаграме. Можно что-нибудь там еще.
Задавайте свои вопросы. Надеемся, что, может быть, Вероника тоже сможет за этим постом следить и поотвечает.
Точно, вот. Подписывайтесь. Да, да, подписывайтесь на Веронику в инстаграме. Она там Веро, нижнее подчеркивание, Буле. Но мы это напишем в описании профиля и в инстаграме тоже укажем. И в нашем телеграме мы дадим ссылку на телеграм-канал «Балийские будни», который Вероника ведет. Все, спасибо большое. В общем, хороших всем продолжения дня. У кого продолжение, у кого завершение. Да.
Спасибо большое, было супер интересно. В общем, до новых встреч.
Да, отлично. Спасибо вам.
Давай, пока.
До встречи.
Всем пока.
Пока-пока.